Глава 9. «Сели!» Голос Ренфри, тонкий, хриплый, нарушил тишину рубки управления. Рука его потянулась к щиту и бессильно упала. Он не управлял посадкой, но казался совершенно истощенным усилиями. «Домашний порт?» Губы Трэвиса пересохли. Посадка оказалась не такой изматывающей нервы и тело, как старт с земли. Но все равно пришлось нелегко. Либо корабль был лучше приспособлен к организму чужаков, либо они закалялись в тренировках и многочисленных полетах. Иначе такое не выдержишь.
«Откуда мне знать?»
– вспыхнул Ренфри. Он вновь пришел в раздражение. На экране, их окне во внешний мир, снова небо. Но не обычное земное голубое небо, которое Трэвис знал и которое так стремился снова увидеть. Синева, близкая к зелени, как бирюза, добываемая в холмах. Что-то в этом небе было холодное и враждебное. На открытом пространстве виднелось сооружение с ярко выраженным металлическим блеском. Но гладкий изгиб тускло-красной поверхности заканчивался рваным краем на сине-зеленом фоне неба. Очевидно, что это давно уже развалено. Трэвис отвязался и встал на ноги. Тело его с трудом принимало вернувшуюся тяжесть. И хоть он не любил корабль, стремился выбраться из него, сейчас ему совсем не хотелось выходить под это бирюзовое небо и исследовать руины, столь хорошо видимые на экране. И именно из-за этого нежелания он решил пойти туда. В конце концов, все собрались у выхода. Ренфри возился с внутренней дверью. Потом они прошли к наружной. Техник оглянулся через плечо.
«Шлемы надели?»
Голос его гулко отдавался в шлеме в форме пузыря Трэвиса. Пузырь плотно соединялся с костюмом. Эти шлемы обнаружил Эш. Он испытал их, готовясь к выходу в неизвестное. Внутри находились кислородные баки. Принцип их действия остался непонятен Ренфри, но чужаки пользовались ими, и теперь придется довериться им. Открылся наружный люк. Ренфри выбросил лестницу и повернулся, чтобы спускаться по ней спиной вперед. Каждый, выходя из люка, быстро оглядывался. Внизу, на многие мили, расстилалась жесткая белая поверхность. На ней кое-где виднелись тускло-красные сооружения с металлическими стенами в форме треугольников и квадратов. В центре каждого сооружения заключалось пространство, обозначенное черными кольцами. Ни одно из красных сооружений не казалось целым, а посадочное поле, если это посадочное поле, имело такой вид, словно им давно уже не пользовались.
«Еще один корабль!»
Эш взмахнул рукой, голос его донесся до Трэвиса через коммуникатор шлема. И верно, за одним из сооружений, примерно в четверти мили, высился второй шар. А за ним Трэвис увидел третий. Но нигде ни признака жизни. Ветер, легкий, ласковый, касался обнаженных рук. Они спустились по лестнице и остановились у основания собственного корабля, не зная, что делать дальше.
«Подождите!»
Ренфри схватил Эша за руку.
«Что-то движется! Вон там!»
В корабле отыскалось и оружие. Сейчас все держали странные пистолеты, такие же, какой был у Росса при его первой встрече с Трэвисом. Подул ветер и принес обрывок давно погибшего растения, ударил его о бок корабля и унес в каком-то ужасном танце. Но действительно, что-то показалось из основания ближайшей к ним красной башни. Трэвис, увидев, как разворачиваются большие кольца, замер. Змея? Огромная змея головой уже дотягивается до их стоянки, а хвост все еще в развалинах здания. Он прицелился в развивающиеся кольца, но Ренфри ударил его по руке, отведя ствол бластера. И тут Апач заметил то, что Ренфри увидел раньше. Змея не живая, в ней нет плоти, шкуры, тонких костей. Она из какого-то искусственного материала. Новые кольца механически разворачивались, выползали из дверей, за которыми скрывалось, казалось, бесконечное тело змеи. Она приближалась рывками, останавливаясь и снова двигаясь, словно длительное ожидание чуть не вывело ее из строя. Вблизи стало видно, что она движется на ногах-стебельках. Четыре верхних отростка тесно прижались к корпусу. На том месте, где должна быть голова, качался стержень, напоминающий антенну. Неровная походка со многими остановками создавала впечатление неисправности, ржавости и изношенности, распада от времени. Сколько она ждала? Четыре землянина отошли от корабля, уступая проход странному посетителю из башни.
«Роботы!» – неожиданно сказал Росс. «Это роботы! Но что они собираются делать?»
«Заправлять, я думаю», – ответил Эш, а не Ренфри.
«Верно!» – техник устремился вперед. «Но есть ли у них горючее сейчас?»
«Будем надеяться, что хоть немного осталось», – мрачно ответил Эш. «Мне кажется, мы здесь не задержимся. Идемте на борт».
Угроза застрять здесь, если корабль заправится, поднимется и оставит их на планете, вызвала у них состояние, близкое к панике. Они бросились к лестнице и начали подниматься. Но когда все добрались до люка, Ренфри остался около него, рассказывая о действиях роботов.
«Я думаю, сейчас присоединили эту трубу, которая под нами. Не вижу, что делает этот ходящий робот, может, просто стоит на случай неприятностей. Что-то движется по шлангу, он раздувается. К нам на корабль что-то подают».
«Заправочная станция».
Эш оглядел развалины зданий и посадочное поле.
«Какой размах! Тут могли обслуживать сотни, даже тысячи кораблей. И так как их невозможно заправить все одновременно, значит, был флот».
В голосе его звучало удивление.
«Флот, масштабы которого нам трудно себе представить. Мы были правы. Это галактическая цивилизация. Может, она достигала соседних галактик».
Но глаза Трэвиса были устремлены на разбитую вершину башни, из которой вышли роботы.
«По внешнему виду похоже, что тут давно уже никто не бывал», – заметил он.
«Машины будут действовать, пока не износятся», – ответил Ренфри. «И мне кажется, что эти близки к остановке. Сев мы привели в действие механизмы, роботы начали выполнять свою работу. Может быть, в последний раз. Когда они еще этим занимались? Бездействие могло тянуться долго. Большую часть этих 12 тысяч лет, о которых вы все время говорите. Империи умирают медленно, но я не стал бы проверять. Машины у этих чужаков хорошие и материалы получше наших».
«Я хотел бы взглянуть на внутренности одной из этих башен», – задумчиво проговорил Эш. «Может, там есть записи или что-нибудь такое, что можно расшифровать?»
Ренфри покачал головой.
«А я бы не стал. Мы можем взлететь, прежде чем вы вернетесь на корабль. А, о, роботы возвращаются. Мы готовы к старту».
Они закрыли наружный люк, потом внутренний. Ренфри по привычке отправился в рубку. Остальные трое легли на койке. Последовало короткое ожидание, потом новый старт. На этот раз они не потеряли сознание и выдержали, пока не оказались в космосе.
«А что теперь?»
Несколько часов спустя они набились в кают-компанию, чтобы провести бесцельное совещание о будущем. Так как все могли только гадать, никто не ответил на вопрос Ренфри.
«Я когда-то читал книгу...»
Вдруг с некоторым смущением, словно он нарушил приличие, сказал Росс.
«В ней рассказывалось, как какой-то голландский капитан поклялся, что обязательно обогнет мыс Горн на одном из старых парусных судов. Он призвал на помощь дьявола, но так и не вернулся домой. И многие столетия продолжает плавать».
«Летучий голландец», – сказал Эш.
«Но мы-то не можем призвать дьявола», – заметил Ренфри.
«Неужели?» Трэвис думал, что он рассуждает про себя, но увидел, что все с удивлением смотрят на него.
«Ну, что за дьявол?» – поторопил его Эш.
«Мы пытаемся извлечь знания из этого корабля. Это не наши знания», – Трэвис говорил, запинаясь. Он пытался облечь в слова свои неопределенные мысли.
«Стервятники, получающие свою заслуженную закуску», – подытожил Эш. «А что, если продолжить твою мысль? Что-то в этом есть. Запретный плод знаний. Эту идею так давно поместили в сознание человечества, что она до сих пор сохраняется, как ощущение вины».
«Поместили», – задумчиво повторил Росс. «Поместили».
«Поместили», – подхватил Трэвис, и разум его совершил очередной скачок. Он еще не привык к таким внезапным порывам интуиции.
«Кто поместил?»
Он оглянулся вокруг. На корабль, их транспорт и одновременно тюрьму.
«Эти?»
«Они не хотели, чтобы мы о них узнали», – торопливо заговорил Росс. «Вспомните, что они сделали на базе красных. Проследили все их посты и все уничтожили. А что, если у них были контакты с первобытными людьми нашей планеты? Они внушали мысли и преподнесли такой страшный урок, что о нем помнили все последующие поколения».
«И есть и другие легенды, кроме летучего голландца, Росс».
Эш поерзал на своем сиденье. Стулья корабля не позволяли удобно сидеть человеку.
«Прометей и огонь. Человек, который посмел украсть знания богов и использовать их на благо человечества, и вечно страдал за свою дерзость. Хотя человечество воспользовалось ее плодами». «Да, кое-что утверждает эту теорию».
Его оживление росло.
«Может быть, всего лишь может быть, мы узнаем правду».
«Порт заправки давно покинут», – напомнил Трэвис. «Может, ничего от их империи и не осталось?»
«Ну что ж, главный порт мы еще не нашли».
Ренфри встал.
«Когда доберемся до него, я не стану настаивать. Но если мы доживем до конца путешествия, может быть, сумеем и вернуться». «Конечно...» – он постучал пальцами по косяку двери. «Конечно, если сильно повезет».
«Каким образом?» – спросил Эш.
«Должен существовать какой-то указатель курса, может, запись на ленте. Когда произведем окончательную посадку, можно будет попытаться запустить корабль в обратном направлении. Но между нами и Землей сотни «если», и мы не должны очень надеяться».
«Еще вот что», –
задумчиво добавил Эш к этой слабой надежде.
«Я изучил наши находки. Если сумеем прочесть их записи, на некоторых могут оказаться указания по руководству кораблем».
«А где вы найдете розетский камень?» – возразил Трэвис. Он не мог поверить, что возможен хоть один из этих двух выходов. «У нас же нет общего языкового наследия».
«А разве математика не та же самая, независимо от языка? 2 + 2 = 4, не так ли?»
Удивился Росс.
«Покажите мне хоть один символ на этих листках, который хоть отдаленно напоминал бы земные математические знаки».
Ренфри был настроен пессимистично.
«Во всяком случае, пока мы в космосе, я не стану вмешиваться в работу механизмов».
«Пока мы в космосе. Сколько еще будет продолжаться полет? Второй этап путешествия в никуда показался им гораздо тяжелее первого. Они почему-то были убеждены, что у них только одна цель, что первая же посадка окажется и последней. Но короткая остановка для дозаправки свидетельствовала, что полет предстоит долгий. Единственным способом отмечать время у них оставались часы Ренфри. Эш записывал дни, отсчитывая часы. Прошла неделя после посадки для заправки. Затем еще 2 дня. Чувствуя необходимость хоть чем-то заняться, они пытались разгадать загадки корабля. Эш сумел привести в действие рекордер, через который пропускали провод с записью, и тем самым открыл даже не новый мир, а миры. Монотонная речь, сопровождающая картины, ничего не говорила землянам. Но сами картины, и какие картины! Трехмерные, цветные. Они позволяли заглянуть в непостижимую жизнь сложной цивилизации, расцветшей вокруг многих звезд. Расы, культуры. И только третья их часть – гуманоиды. Неужели это подлинные записи? Или просто вымысел для развлечения экипажа в долгие часы полета? А может, отчеты о каких-то операциях? Они могли строить любые догадки, глядя на экран маленькой машины.
«Если это был полицейский корабль, и мы видели записи подлинных происшествий, заметил Ренфри.
«Тогда у них были проблемы».
Он был поглощен зрелищем битвы в каких-то наполовину затонувших джунглях. Враг был представлен белыми амфибиями, обладавшими способностью удлинять части своих тел, заманивая противника в ловушку.
«С другой стороны», – продолжал он, – «возможно, это всего лишь рассказы типа «поднимем дух наших парней в синем». Откуда нам знать? Одна запись, которую я обнаружил сегодня утром, нам лично более интересна».
Эш порылся в плоском контейнере, в котором хранились провода записи.
«Посмотрите-ка!»
Он вынул провод с записью битвы в джунглях и вставил новую катушку. И они увидели небо, серое, покрытое густыми облаками. Поверхность усыпана снегом, таким, как на их родной планете. По этой поверхности двигался небольшой отряд в знакомых синих костюмах. Костюмы отчетливо выделялись на серо-белом фоне.
«Тебе что-нибудь это говорит?»
– спросил Эш у Росса. Мэрдок склонился вперед, внимательно разглядывая картину. Их четверо – лысых гуманоидов в синих костюмах. Другой одежды на них нет. И Трэвис вспомнил замечание Росса о качествах этого необычного материала. Шлемов на головах нет. Двигаются чужаки осторожно. Изображение мигнуло и быстро сменилось. Зрители уже к таким сменам привыкли. Теперь они увидели ту же самую местность, должно быть, глазами одного из четверых. Картина резко опрокинулась. Камеру направили вниз, в долину. Перед ними открылся длинный спуск, и перспектива искажена. Но не настолько, чтобы скрыть то, что хотел запечатлеть оператор. Внизу на плоской равнине, полупогруженный в сугробы, лежал один из грузовых кораблей чужаков.
«Не может быть!» –
удивленно воскликнул Росс.
«Смотри дальше!» – сказал Эш.
До корабля далеко. Вокруг него двигались какие-то черные точки. Они перемещались по проложенной в снегу тропе. Ясно, что ею пользовались часто. Изображение снова мелькнуло. Появился лед. Огромная неясная ледяная стена, поднимавшаяся к серому небу. И прямо к этой стене вела протоптанная тропа.
«Пост красных! Это он! А корабль?»
Росс чуть не задыхался.
«Корабль участвовал в рейде против красных!»
Последний раз щелкнуло, и экран погас.
«А где остальное?» – спросил Росс. «Ты все видел. Если они и записали что-то еще, на этой катушке продолжения нет».
Эш потрогал цветной ярлычок, прикрепленный к контейнеру, из которого взял запись.
«На этикетке ничего соответствующего этому нет». «А может, красные ответили им? Позже прикончили экипаж. Бактериальная война».
Росс пощелкал выключателем рекордера.
«Да, вероятно, мы этого никогда не узнаем».
И тут, над головами, нарушив обычную тишину корабля, раздалось предупреждение из рубки, где находился Ренфри, сам себя назначивший на вахту.
«Корабль готовится к очередному прыжку, приятели! Пристегнитесь! Мне кажется, скоро большой прыжок!»
Они заторопились к койкам. Трэвис потянул защитные ремни. Что найдут они на этот раз? Еще одну станцию с роботами? Или порт, конечную цель полета? Он подготовился выдерживать переход из гиперпространства в нормальное пространство-время, надеясь, что привычка на этот раз сделает испытание легче. Снова они прошли через переход, отрицающий законы природы и тяжело достающийся и телу, и разуму.
«Впереди солнце!»
Трэвис, открыв глаза, услышал в коммуникаторе голос Ренфри.
«Одна, две, четыре планеты! Мы как будто направляемся ко второй!»
Новое ожидание, новый спуск в атмосфере и возвращение тяжести, вибрация стен и пола. И посадка, на этот раз с легким подпрыгиванием, как будто она не так хорошо контролировалась, как на заправочной станции.
«Это что-то другое», –
послышался голос Ренфри. Вид, открывшийся перед ним на экране, словно лишил его дара речи. Они поднялись в рубку и столпились у окна в новый мир. Должно быть, стояла ночь. Но ночь,
полная красноватого света, словно далекий пожар, бросает в небо отблески своей ярости. И свет этот дрожит, как языки костра.
«Их родная планета?» – спросил Росс.
Ренфри, глядя на игру света, ответил, как всегда, весьма осторожно.
«Не знаю. Просто не знаю. Попробуем взглянуть из люка».
Эш снова принял на себя руководство.
«А может быть, вулкан?»
– предположил Трэвис, вспомнив свой опыт в доисторическом мире.
«Нет, не думаю. Я только одно могу вспомнить...»
«Знаю!»
Росс уже начал спуск по лестнице.
«Северное сияние!»